Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
ВИЧ стареет. Средний возраст новых пациентов 40 лет. Прописать особый путь. В Конституцию России предлагают вернуть идеологию. Воевать не обязательно. Верховный суд признал право мобилизованных на альтернативную гражданскую службу.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Верховный суд России удовлетворил иск Минюста, признал экстремистским и запретил в стране международное общественное движение ЛГБТ. Заседание проходило в закрытом режиме. В нем участвовал только представитель Минюста. Ответчика не было. Правозащитники обращают внимание на абсурдность и антиправовой характер иска. Международного общественного движения ЛГБТ не существует. Это было бы так же абсурдно, как, например, назвать общественным движением всех пенсионеров, написали правозащитники в заявлении в Верховный суд. Удовлетворение иска Минюста может привести к усилению ненависти и травли ЛГБТК+ людей, опасаются активисты. Кроме того, за участие в деятельности экстремистской организации по российскому закону грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. Министерство внутренних дел России разработало законопроект, обязывающий всех иностранцев, въезжающих в страну, подписывать согласие о лояльности. Об этом сообщает государственное информагентство ТАСС. Документ налагает несколько запретов на иностранцев, пока они находятся в России. Например, им нельзя дискредитировать внутреннюю и внешнюю политику страны, пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, отрицать конституционно значимые ценности, искажать историческую правду о Второй мировой войне. Есть и другие запреты. В Госдуме законопроект пока не зарегистрирован. Американцы Пола Уиллана, осужденного за шпионаж, избили в мордовской колонии. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. По версии ФСИН, Уиллана избил другой заключенный на бытовой почве. Работники колонии вмешались в драку и доставили Уиллана в медчасть. У него ушиб под левым глазом. Также ему разбили очки. Государственное агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Уиллана ударил осужденный из Турции на почве политических разногласий. Пола Уиллана арестовали в Москве в конце декабря 2018 года. Суд приговорил его к 16 годам колонии. Он отрицает вину и просит обменять его на кого-то из российских заключенных в США. К 12 годам колонии суд в Курске приговорил россиянина Евгения Казанцева, воевавшего на стороне Украины и попавшего в российский плен. Суд признал его виновным в участии в экстремистской организации иностранного вооруженного формирования, а также в незаконном приобретении и ношении оружия. Следствие утверждает, что Казанцев, будучи сторонником националистической идеологии, входил в состав военизированной ячейки правого сектора. Как пишет газета «Курская правда», Казанцев участвовал в боевых действиях против войск самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А в марте 2022 года российские военнослужащие взяли его в плен. Вину он не признал. К 5 годам колонии суд в Москве приговорил журналистку и администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка». Вторую обвиняемую по этому делу, медиа-менеджера Ольгу Архарову, приговорили к 4 годам. Еще одна подсудимая, Инна Чурилова, получила условный срок. По версии следствия, Архарова и Баязитова вымогали более миллиона рублей у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова за то, что в телеграм-канале «Адские бабки», посвященном новостям экономики, не будет публиковаться негативная информация о банке. Баязитова обвинение отрицает. Уголовное дело о дискредитации армии возбудили против главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина. Что именно стало поводом для дела, неизвестно. Год назад журналиста оштрафовали на 35 тысяч рублей по административному протоколу о дискредитации армии. В марте 2022 года Камалягин, признанный Минюстом иностранным агентом, уехал из России. Несколько сотен жителей села Павловск Алтайского края провели митинг против строительства мусороперерабатывающего завода. Жители опасаются, что завод нанесет ущерб экологии региона. Во время митинга они приняли резолюцию, призывающую остановить выделение земли, проектирование и строительство мусорного завода и провести публичные слушания по выбору другого места. Местные власти заявляют, что завод будет безопасен.
Первое декабря – Международный день борьбы со СПИДом. Первые случаи ВИЧ в России зарегистрировали 40 лет назад. С тех пор в стране было выявлено 1,5 миллиона ВИЧ-инфицированных. 450 тысяч из них уже умерли. Это данные Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Исследователи объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД отмечают, что Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, обогнав Танзанию и Уганду. Тем не менее, министр здравоохранения России Михаил Мурашко отчитывается о колоссальных успехах. По его данным, за последние 4 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 35%. Что стоит за этими цифрами, выясняла Анастасия Тищенко.
Со СПИДом как угрозой общественному здоровью можно покончить к 2030 году. Это прогноз ЮНЭЙДС, специальной программы при ООН для борьбы с эпидемией. Для этого нужно, чтобы специализированное сообщество получали всю необходимую поддержку от правительств и спонсоров. Именно благотворительные организации, например, настояли на применении лекарств-дженериков для лечения ВИЧ-инфекции, что значительно снизило стоимость антиретровирусной терапии и сделало ее доступнее, говорится в докладе ЮНЭЙДС. При этом Россия, по данным организации, по итогам прошлого года вошла в пятерку стран мира с самыми высокими темпами распространения ВИЧ-инфекции, обогнав такие африканские государства, как Танзания и Уганда. Причина этому в том числе в проблемах с терапией. Яна из Владивостока узнала о своем статусе в 2016 году и 2 года не получала лекарства.
Может быть, где-то терапии было недостаточно. Может быть, они просто смотрели... социально ли я нормальная, что я там не пропаду с этой терапией, у меня не разовьется. Оправдать это можно разными способами, но на самом деле, конечно, так делать было нельзя. Я понимаю, что мне выдали терапию из-за того, что я проявила себя как волонтер там. То есть я стала помогать где-то немножко финансово, где-то немножко как своим человеческим ресурсом. И мне кажется, это повлияло.
Алексей, имя изменено по просьбе героя, узнал о своем ВИЧ-положительном статусе примерно 2 года назад. Он живет в Москве. Терапии смог добиться через месяц.
Сначала не хватало предписания одному врачу, второго, третьего. Я приходил около 5 раз, чтобы пройти всех врачей. Одного не было на месте, второго не было на месте, у третьего очередь. В итоге потратился на все это месяц.
После назначения терапии еще некоторое время ушло на подбор подходящих препаратов. Сейчас Алексей принимает 1 таблетку в день – Биктарви. Хотя терапия может состоять и из нескольких лекарств. Биктарви в Москве Алексею выдают регулярно. А вот в других городах бывают перебои, рассказывает Алексей об опыте своей подруги.
Она из города Волгограда, вот там дела обстоят совершенно по-другому. Она тоже не могла около 2 месяца встать на учет. Ей не хотели давать таблетки, ей не хотели обменять лекарства. Все хуже. В Москве обстоят дела намного лучше, чем в других городах.
О сложностях терапии в России рассказывает и Яна. Она недавно уехала из страны, но поддерживает связь и помогает профильным благотворительным организациям. Перебои, по ее словам, возникли в том числе, когда Россия объявила о принятии в состав 4 аннексированных регионов Украины и обещала обеспечить терапии, в том числе ВИЧ-инфицированных жителей оккупированных территорий, не увеличив при этом бюджет на закупку препаратов.
Буквально неделю назад я вижу сообщение в чате следующее. Что даже детям, обычно детям выдают либо препарат в одной таблетке, либо какой-нибудь там легкий, то есть то, что будет легко переноситься, то, что не снизит приверженность ребенка, да. Даже детям мне пишут, что эвиплеру поменяли на калетру, либо на регаст. Эвиплера – это не совсем новый класс препаратов, но достаточно хороший, зарекомендовавший себя препарат в одной таблетке. А заменяют его на очень побочный, такого очень предпоколения препараты.
12 тысяч ВИЧ-положительных жителей России – это дети до 18 лет. Чаще всего они получили статус от мамы уже с рождением. Им, по словам психологов, бывает еще сложнее жить со статусом, чем взрослым. Вот пара отрывков из разговора с подростками, которые записал видеопроект «Ромб ТВ».
Я 3 школы меняла в 4 классе. Просто не знаю, откуда там, может, комиссию проходили и узнавали. И просто то шампунь выливали, то кирпичи просто кидали или камни. Просто такое издевательство.
Если ты им говоришь о том, что вот у меня вещь, люди думают, что либо ты девушка легкого поведения, к примеру, либо наркоманка.
Со стигматизацией в России регулярно сталкиваются и взрослые.
Заболел я, вероятнее всего, от своей бывшей жены за 3 года брака. Ни разу не сказала о том, что у меня есть какие-либо хронические заболевания. Без вариантов мог заразиться только от нее. Например, вчера ходил в поликлинику к терапевту, когда сказал, что у меня ВИЧ. Его это никак не смутило, он даже бровью не повел. Просто спросил, пью ли я арт-терапию, и все. Это был достаточно молодой врач, те врачи, которые постарше, да, они прям своим видом стигматизируют. Видимо, несознательно дают понять, что им страшно. Они не понимают, как иметь дело с такими людьми и что им дальше делать.
На сегодня в России проживает более 1 000 000 человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция. В мае этого года эпидемиологи констатировали рост числа ВИЧ-положительных, отметив, что более 1% – это беременные женщины, что говорит о 3-й стадии эпидемии. Это последняя стадия, которую также называют генерализованная. Однако у министра здравоохранения России Михаила Мурашко другие данные. По его словам, за 4 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране снизилась почти на 35%.
Мы продолжаем держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. В 2022 году он составил 32% населения, что позволяет нам достоверно говорить о сохранении уверенного тренда на ежегодное снижение числа новых пациентов.
Терапией, по словам министра здравоохранения, охвачены 87% ВИЧ-положительных людей. Серьезные перебои с поставками препаратов правительство России отрицает.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной международный консультант по профилактике ВИЧ Алексей Лахов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, а что на самом деле происходит с ВИЧ в России сегодня? Не сгущают ли краски Роспотребнадзор и академик Вадим Покровский, которые говорят о существовании генерализованной эпидемии в России, когда распространение заболевания вышло уже из ключевых групп или групп риска и перекинулось просто на общую популяцию, как это называют врачи?
Да, спасибо большое за вопрос. К сожалению, точного ответа на него дать сегодня невозможно, поскольку разные ведомства считают по-разному. Ну вот, например, у меня сейчас открыты перед глазами данные Роспотребнадзора, и за январь, начиная с января 2023 по сентябрь, также 2023 года, было выявлено 44 355 человек с ВИЧ, то есть это именно новые случаи. Это на 820 людей меньше, чем в январе и сентябре 2022 года, когда было выявлено 45 тысяч человек. То есть спад составил всего 2%. При этом на диспансерном учете официальном, который ведет Минздрав, стоит порядка 850 тысяч человек. И по данным Роспотребнадзора, в России живет более 1 100 000 человек, живущих с ВИЧ. И вот здесь получается так, что одно ведомство говорит о том, что у нас более 1 000 000 человек уже живут с ВИЧ, даже, скорее всего, это число приближается к 1,5 миллионам, а другое ведомство говорит, что вот только те люди, которые стоят на диспансерном учете, то есть порядка 850 тысяч человек, только они должны учитываться в статистике. Вот кому верить, к сожалению, непонятно, потому что не проводится каких-либо массовых эпидемиологических исследований этого вопроса. Вот когда они будут проводиться регулярно и когда Россия будет отчитываться в объединенную программу ООН по ВИЧ-СПИДу снова с этими данными, тогда и можно будет говорить с большой долей уверенности о том, что у нас действительно такое-то количество людей живет с ВИЧ. Сейчас, к сожалению, мы вынуждены оперировать данными от двух ведомств, и эти данные, опять же, к сожалению, иногда разнятся.
Так, но можно ли говорить об эпидемии, генерализованной эпидемии, как называют ее ученые?
Ну, я не могу спорить с академиком Покровским, который занимается этой проблематикой уже более 40 лет, поэтому, наверное, я с ним соглашусь. Тем более, что мы сами видим прекрасно, как люди из так называемых ключевых групп, а именно там, как правило, концентрируется эпидемия ВИЧ-СПИДа, они на сегодняшний день недообследованы. То есть буквально там порядка 3% людей из этих групп попадает в статистику по тестированию на ВИЧ. И в основном те люди, которые тестируются и которые попадают затем в официальную статистику по количеству протестированных, это люди из так называемого общего населения. И поэтому, да, действительно, мы видим, что вирус уже вышел за пределы этих ключевых групп. и уже распространяется гетеросексуальным путем в основном. Но здесь опять же стоит помнить о том, что первое, мы не знаем точно, сколько людей из ключевых групп живет с ВИЧ на сегодняшний день в России. И второе, даже те люди, которые говорят о том, что они, например, заразились при гетеросексуальном контакте, на самом деле могут принадлежать к так называемой ключевой группе, но при этом они по тем или иным причинам боятся об этом сообщить врачу-эпидемиологу, который собирает первичный анамнез в центре СПИДа, и говорят о том, что вот мы заразились там, скорее всего, при незащищенном половым контактом с, допустим, с человеком другого пола. Угу. Хотя это не всегда так, и действительно заражение может произойти и при однополом контакте, и при употреблении инъекционных наркотиков, и вот об этом люди могут умолчать.
Да, но тем не менее, и на это обращают внимание исследователи, насколько я понимаю, именно гетеросексуальные незащищенные связи сейчас являются одним из главных путей распространения ВИЧ-инфекции. Во всем мире, не только в России.
Да, действительно, это так. И ВИЧ уже вышел за пределы так называемых ключевых групп. Но опять же, повторюсь, это проблема не только России, но и многих других стран мира, потому что все-таки недообследованы именно ключевые группы.
Еще одна новость для многих людей, кто специально не интересуется темой ВИЧ, это то, что он, ну, к этому выводу приходят исследователи, стареет. Имеется в виду, что сегодня средний возраст людей с новыми случаями инфицирования – это 35-45 лет. Скажите, пожалуйста, значит ли это, что молодежь в безопасности?
На мой взгляд, это не значит, потому что молодежь может быть пока-то и в безопасности, но исследователи также видят и другую интересную тенденцию, что люди с возрастом могут потерять, скажем так, вот эту настороженность в отношении своих половых партнеров, могут не узнавать об их ВИЧ-статусе, о других инфекциях, передающихся половым путем, которые у них могут быть. И думать о том, что вот ладно, в молодости можно было пользоваться презервативами, например, а сейчас уже, поскольку...
Чего уж терять-то так, теперь?
Да, чего уж терять, уже, наверное, там все знают про свои статусы разные, я про свой статус знаю, поэтому давайте-ка вот мы займемся сексом без презерватива. Угу. И вот здесь как раз и получается, что происходит инфицирование, и в связи с тем, что люди потеряли эту настороженность, как раз забыли воспользоваться презервативом или специально это не сделали. И вот результат. Но кроме того, про молодежь можно сказать еще и следующее, что... Например, человек, допустим, мог заразиться в молодом возрасте, не проходить потом тестирование в течение нескольких лет, там, я не знаю, 5, даже 10 лет, пока ВИЧ-инфекция никак не проявляла сюда себя, а потом пошел, протестировался, и вот он ему уже, допустим, 35 лет, заразился он, там, допустим, 22 года, а в статистику попал уже как 35-летний.
Угу. Скажите, а вообще многие ли люди, ну, в процентном соотношении от популяции, точно знают свой ВИЧ-статус?
Это вопрос такой, на засыпку, скажем так. Тут нужно, опять же, проводить широкомасштабные исследования. Но здесь частично, может быть, об этом может в России сказать исследование ВЦИОМа, вот буквально там в 2023 году проводилось. И там было, люди отвечали так, что 69% когда-либо сдавали тест на ВИЧ, и 27% не сдавали его никогда. Угу. Если это экстраполировать на все население России, то получается так, что у нас почти треть, например, населения никогда его не сдавало, а 70% когда-либо его сдавали, но при этом это не говорит о том, что они регулярно, например, делают. Поэтому вот получается, что картина может быть и не самая радужная.
А правда ли, что по-хорошему нужно регулярно, но если не ежегодно, то хотя бы там шагом в 2 года тестироваться для того, чтобы знать ВИЧ-статус людям, для того, чтобы, ну, как бы быть в тонусе и не проморгать инфекцию?
Да, действительно это так, потому что даже, например, если мы занимаемся сексом с партнером, с которым живем всю свою жизнь, делаем это без презерватива, никто не застрахован от того, чтобы партнер ему или ей не изменил, например, да, вот, скажем так, или там немножко другого партнера, а потом вернулся в эту семью, но по тем или иным причинам не сообщил о том, что вот у него был контакт половой без презерватива с другим человеком. И поэтому получается так, что да, действительно, эту настороженность нужно соблюдать. Да и в принципе это хорошая практика, на самом деле, вместе с другими анализами, которые человек, я надеюсь, сдает регулярно, сдавать в том числе и на инфекции, передающиеся половым путем, такие как ВИЧ-инфекция, я не знаю, сифилис, вирусный гепатит В, так и на другие заболевания, например, на гепатит С, которые вообще передаются на раз, допустим, в клинике стоматолога.
Угу. Алексей, скажите, пожалуйста, а как вот за последние годы изменились подходы к терапии ВИЧ? И склонны ли вы, например, верить прогнозам ЮНЕЙДС, это объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу, которые предсказывают, что СПИД может быть вообще искоренен во всем мире к 2030 году? Там, правда, такая жирная оговорка. Если будут выделены необходимые средства сообществам, борющимся с этим заболеванием, в каждой стране, не только в самых продвинутых. Так вот, насколько реален такой прогноз и как изменились подходы к терапии?
Такой прогноз действительно реален, но, опять же, как говорит сама UNAIDS, необходимо выделять средства не только для того, чтобы профилактикой этого заболевания занимались сообщества, то есть сами люди, живущие с ВИЧ или затронутые этим заболеванием из разных ключевых групп, но еще и чтобы государства разных стран мира выделяли деньги на закупку антиретровирусных препаратов, то есть тех самых препаратов, которые максимально продлевают жизнь людям, живущим с ВИЧ. И здесь, на самом деле, очень большой прогресс. За последние годы это заболевание, благодаря этим препаратам, уже давно перешло из разряда смертельных в разряд хронических. То есть уже документально подтверждено и доказано, что люди с ВИЧ живут столько же, сколько и люди без ВИЧ. Да, действительно, ВИЧ-инфекция может оказывать дополнительную нагрузку на организм, даже у людей, которые принимают антиретровирусную терапию, но все равно врачи уже умеют с этим работать.
И да, не говоря уже о том, простите, я вас перебью, многие не знают до сих пор, что уже сейчас существуют методы надежные для того, чтобы у двух людей с ВИЧ-инфекцией рождались абсолютно здоровые дети. Там, или у женщины с ВИЧ-инфекцией может родиться абсолютно здоровый ребенок, если она сообщит врачам о своем статусе и будут предприняты все необходимые меры.
Да, вы абсолютно правы. Если мама, допустим, в процессе беременности и потом родов принимает специальную профилактику и потом не кормит ребенка грудью, то вероятность передачи ВИЧ-инфекции в таком случае стремится к нулю. Ну и вот из тех прорывных препаратов, которые недавно были выпущены, это инъекционная терапия, то есть когда человек, например, когда человеку достаточно прийти к врачу один раз в месяц или даже один раз в два месяца получить укол, и дальше уже, соответственно, через два месяца снова только появиться за очередным уколом. Таким образом, получается, что всего шесть раз в год нужно поставить эту инъекционную терапию и спокойно жить своей обычной жизнью.
Для России вот такой способ терапии доступен?
По крайней мере, этот препарат зарегистрирован в России, да. Не знаю, насколько он будет закупаться. Там сама фармацевтическая компания, по-моему, еще не вывела эту линейку препаратов в широкий оборот. Но тот факт, что он зарегистрирован, говорит о том, что эта терапия может быть доступна и для людей, живущих с ВИЧ в России.
Скажите, Алексей, на ваш взгляд, вот на текущий момент, что важнее для России? Выявление и лечение ВИЧ-инфекции или профилактика?
Вы знаете, это целый комплекс, то есть профилактика, лечение и дальнейшая поддержка людей, живущих с ВИЧ, они невозможны в отрыве друг от друга, потому что здесь мы можем, например, всех протестировать, все общее население, но при этом, если мы не затронем ключевые группы тестированием, то у нас получится очень большое количество людей, которые даже, например, не знают о своем ВИЧ-статусе и, соответственно, дальше могут его передавать другим людям. Конечно, лечение как профилактика – это очень хорошая методика, которая действительно работает, но без других профилактических мер. И это, на самом деле, связано и с сексуальным просвещением в школах, и с образованием о ВИЧ на рабочих местах, например, и среди медицинских работников, и среди общего населения по телевизору. Это все работает в связке. Только таким образом можно остановить распространение эпидемии ВИЧ-СПИДа не только в отдельно взятой стране, но и, в принципе, во всем мире.
Да, Алексей, и в заключение скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, меняется ли отношение людей к другим людям, которые вот случилось с ним несчастье, и они получили каким-то образом ВИЧ-инфекцию? Это уже менее стигматизированная группа? Или все-таки вот эти предрассудки и страхи остаются, и люди боятся здороваться за руку и находиться даже в одном помещении с человеком, у которого ВИЧ-инфекция выявлена?
Ну вот на самом деле ВЦИОМ регулярно проводит в России такие опросы. И вот возвращаясь опять к опросу 2023 года, к сожалению, картина не очень радужная. допустим, на вопрос о том, было бы вам комфортное взаимодействие с ВИЧ-положительным человеком, 66% признались, что им было бы некомфортно создавать семью и рожать детей с ВИЧ-инфицированным человеком. Каждый третий не готов покупать продукты у ВИЧ-инфицированного продавца. Совместную работу с ВИЧ-инфицированным не готовы вести 21% опрошенных. Ну и даже соседство с ВИЧ-инфицированными людьми по лестничной клетке 15% готовы, 15% опрошенных тоже к этому не готовы. И это говорит о том, что вот те программы просвещения и профилактики, которые есть на сегодняшний день, они, ну, видимо, не всех людей достигают, и, видимо, нужно усиливать вот этот просветительский компонент, потому что, опять же, вот в этом вопросе в целом встречаются до сих пор ответы о том, что, да, действительно, ВИЧ может передаваться в быту, не нужно там руку жать человеку, живущему с ВИЧ, и даже попадаются ответы о том, что передается ВИЧ с вкусами комаров или, например, через воду. Поэтому, да.
Комары не переносят ВИЧ. Вот давайте, вот этот регулярно возникает вопрос, комары не могут заразить.
Малярию переносят, вирус Зика переносит, ВИЧ-инфекцию не переносит.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Алексей Лахов, международный консультант по профилактике ВИЧ, был на связи с программой «Человек имеет право». Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Так записано в 13-й статье Конституции России, которая признает и гарантирует идеологическое многообразие. Однако спустя 3 года после так называемого обнуления Конституции российские депутаты и чиновники все чаще говорят о том, что хорошо бы подправить основной закон страны и внести идеологию в Конституцию, рассказывает Иван Воронин.
Вопрос с запретом государственной и обязательной идеологии нужно пересмотреть, заявил еще в мае на Петербургском международном юридическом форуме глава российского Минюста Константин Чуйченко. Чиновник отметил, что сейчас время традиционных, вечных ценностей, а запрет идеологии вообще появился в Конституции по совету западных партнеров.
То, что было сделано в 2020 году, а именно во время конституционной реформы, когда основные краеугольные ценности были введены в качестве конституционных в наш основной закон, это, еще раз говорю, великое дело. Конечно, нам предстоит решить вопрос 15-й статьей, там, где указано, что у нас нет государственной и обязательной идеологии. Да, спорное на сегодняшний день положение.
Министр, кстати, запутался в статьях. Конституционный запрет на государственную идеологию прописан в 13-й, а не 15-й статье. Впрочем, само заявление тогда не вызвало большого резонанса. Разве что председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что Россия не нуждается в новой государственной идеологии, поскольку все базовые ценности и идеалы уже прописаны в Конституции. Тем не менее, 22 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на конференции «Державинские чтения» в Минюсте поддержал курс на возвращение государственной идеологии. Уже на следующий день депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил создать рабочую группу для выработки главных постулатов новой государственной идеологии. Ее основой парламентарий видит патриотизм и стремление превратить Россию в великое и могущественное государство. У Кремля пока нет позиции по этому вопросу. Аккуратно прокомментировал инициативу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Специальной какой-то позиции на этот счет нет. Вы знаете, что вот у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет. Поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего.
Конституция не запрещает идеологию, а поддерживает идеологическое разнообразие, написал в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишес. Он напомнил, что для поправок к первой главе Конституции, где и упоминается запрет на единую идеологию, придется переписывать всю Конституцию. Многопартийность, идеологическое и политическое разнообразие в российской Конституции появились в ответ на советский вариант Конституции, где руководящей и направляющей силой указывалась коммунистическая партия.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудник факультета социальных наук Карлова университета Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, почему именно сейчас заговорили об идеологии, о том, что необходимо срочно, как можно скорее внести ее в Конституцию, потому что иначе жизни никакой нет?
Ну как, я думаю, что речь идет о том, что страна встала на военные рельсы, и
режиму стало необходимо подкреплять, так сказать, свои не вполне внятные успехи на фронте и довольно ощутимые, хотя и не всем, потери на российской экономике, так сказать, идеологическим субститутом, чтобы объяснять, почему же мы такие особенные, в чем особенная российская идеология, особенный российский путь, про что, в общем, постоянно, так сказать, шутили раньше, но теперь уже, в общем, не до шуток. И действительно, попытки все время описывать вот эту особость российской цивилизации, особенность российского пути, уже вставлена, собственно, в образовательную программу. И в этом смысле я даже думаю, что им не надо менять конституцию. У нас такая конституция, на которую можно наплевать и, так сказать, в общем, совершенно спокойно делать вещи, противоречащие конституции. Конституционный суд у нас на это глаза закроет. И студенты, которые с 1 сентября этого года учат курс «Обязательные основы российской государственности», с изумлением узнают, что Россия – это особенная страна цивилизации, например.
Но, с другой стороны, ведь когда обнуляли Конституцию, да, вот голосовали на этих самых пеньках, проголосовали за дополнение к преамбуле, огромное-огромное на многих страницах, в которых вроде как и пытались прописать что-то похожее на идеологию, там, про союз мужчин и женщин, еще что-то, уже путаница была и всевозможная. Зачем еще отдельно что-то прописывать? Вот это непонятно.
Нет, она немножко другое. Значит, насколько я понимаю их, это тоже еще, ведь тут тоже очень трудно понять, что они имеют в виду. То, что они туда прописали, скорее соответствует понятию традиционных ценностей. А под идеологией они понимают, в силу своего, так сказать, марксистско-ленинского бэкграунда, они понимают некую совокупность принудительных норм и правил, которые бы объясняли, почему Россия так странно выглядит на общем фоне. Да, несменяемый президент, бесконечная, так сказать, партия власти и так далее. С помощью идеологии это объясняется гораздо лучше, чем с помощью всяких подозрительных, так сказать, вещей, связанных там с демократией, там, с политикой демократии, с политикой участия и так далее.
А на ваш взгляд, если бы стали прописывать, то прописали бы именно особость или что? Вот что сейчас заинтересованы пропихнуть те люди, которые находятся у власти в России?
Я думаю, что должны, так сказать, пропихнуть особенно антизападные, то антизападничество, которое они постоянно, так сказать, транслируют вовне. Про главную задачу, так сказать, России и Руси, о чем русские националисты уже давно мечтают, специфическая российская цивилизация, которая, так сказать, не Восток и не Запад, ну, такое евразийство, да, которое, значит, да, особенно отличается от всех и поэтому не должно регулироваться никакими универсальными нормами и правилами, и поэтому, собственно, не отвяжитесь от нас со своими правами человека, демократии и так далее. Угу.
Все непонятно. Ну, а с другой стороны, а что страшного-то, вот если они это все пропишут в Конституции, если, как вы уже сами заметили, Конституцию в России мало кто стремится соблюдать и вообще вспоминать о том, что в ней что-то там такое специальное записано. Ну, пропишут и пропишут. Это на реальной жизни людей каким-то образом отразится?
Да нет, ну, слушайте, но наша Конституция, она уже изуродована до такой степени, что, ну, как бы отрежут они еще кусочек, они, так сказать, ну, этот монстр станет чуть более монструозным, чем он был. Хуже уже не будет в каком-то смысле, да? Другое дело, что, ну, появится дополнительная легитимация к вот этим бесконечным разговорам, производствам и текстам, и объяснениям, почему, вот если раньше, так сказать, нельзя было идеологию, то теперь, так сказать, ее можно, и теперь Россия должна, вот, так сказать, в качестве своего дополнительного оружия использовать свою особенную, так сказать, духовность и сакральность.
Да, но с другой стороны, насколько я понимаю, в огромном количестве стран мира, в конституциях этих стран, там, где есть конституции, или, ну, в основных законах, так или иначе прописаны идеологии. Это либо какие-то ценности, ну, перечень ценностей, которым стремится или которые считает таковыми граждане конкретного государства, или какая-то там доктрина, учение, ну, не знаю, коммунистическое, социалистическое или религиозное. Исламских много государств, там есть буддийские государства. Ну и вроде живут там люди, все нормально.
О каких странах мы говорим? Северная Корея, Иран, Венесуэла? Ну да, живут. В общем, не то чтобы, как так сказать, туда народ рвался. Что-то я не вижу большого количества людей, которые бы массово переселялись в Северную Корею. Но другое дело, что я бы здесь разделял довольно внятно. Одно дело, все-таки есть набор ценностей, то, что мы называем общемировыми универсальными ценностями. Демократия, права человека, толерантность, уважение к окружающим, да, ценность человеческой жизни. Это не идеология, это универсально. А вот как раз когда... И они допускают совершенно разнообразное их прочтение от самого левого до самого правого, минус радикализм, минус насилие политическое. Все остальное во всех демократических странах можно. А когда страна начинает формулировать это таким образом, чтобы была одна конкретная идеология, ведь в данном случае речь идет по конкретной идеологии, речь идет по конкретной идеологии такого популистско-право-националистического этатистского вида, которая, как она сегодня выглядит в Российской Федерации, которая одновременно и антилевая, и антилиберальная, в общем, фашистская. Конечно, вообще это совершенно никаким образом не похоже на прописывание каких-то ценностей как базовых для конституции демократических стран мира. Формулирование идеологии означает создание идеологического государства. Какое государство это будет, предсказать несложно. Другое дело, что оно уже таковым становится, да, и в этом смысле изменение конституции, мне кажется, серьезно не улучшит и не ухудшит, оно скорее подтвердит наше наблюдение, что Россия скатывается в такой вот... такую действительно уже фашистскую страну.
Дмитрий Дубровский, сотрудник факультета социальных наук Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Дмитрий. «Нас предают и истребляют свои же», написали в своем манифесте жены и другие родственницы мобилизованных на войну с Украиной россиян. Женщины требуют полной демобилизации. После многочисленных отказов в согласовании протестных митингов, чаще всего чиновники ссылаются на коронавирусные ограничения, жены мобилизованных организовали флешмоб. Теперь они наклеивают на свои автомобили стикеры в стиле «Верните мужа домой», «Я задолбалась» с латинскими буквами «В» и «З» – символами российского вторжения в Украину. Верховный суд России тем временем впервые признал право мобилизованных на альтернативную гражданскую службу, рассказывает Иван Воронин.
Иисус учил любить врагов и прощать, заявил мобилизованный Павел Мушиманский своему командиру, после чего был отстранен от всех занятий, чтобы не разлагал боевой дух товарищей. 24 сентября 2022 года Мушиманскому пришла повестка в военкомат. Ранее он проходил альтернативную гражданскую службу. В военкомате ему все равно выдали форму и отправили в военную часть, откуда новобранец и обратился в суд. Спор с властями дошел до Верховного суда. 23 ноября тот поставил точку и подтвердил право мобилизованного на альтернативную службу. Закон о мобилизации возможность прохождения альтернативной гражданской службы не предусматривает, но это конституционное право, а значит, власти обязаны его обеспечить. Впрочем, из закона о мобилизации непонятна и продолжительность этой самой мобилизации. Она, цитирую, «осуществляется в сроки, устанавливаемые мобилизационными планами вооруженных сил Российской Федерации». Верховный главнокомандующий Владимир Путин срок озвучил до конца так называемой спецоперации. Это и вызвало протесты жен и других родственников мобилизованных. На этой неделе они опубликовали манифест и петицию против бессрочной мобилизации. «Нас наебали и вас наебали», цитирую манифест.
Мы помним, как президент обещал, что резервистов не призовут, что задачи на СВО выполняют только профессиональные добровольцы. А потом наших любимых забрали на Украину. Обещания по факту оказались пустышкой. Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой. Нас наказали за нашу законопослушность. За ширму стабильности для большинства наши мужчины платят кровью, а мы – здоровьем и слезами.
После запрета протестных митингов жены мобилизованных устроили флешмоб. Теперь они клеят на свои автомобили стикеры, обыгрывая латинские буквы Z и V – символы российского полномасштабного вторжения в Украину. Самая цензурная версия – «Верните мужа, я задолбалась».
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной руководитель проекта «Школа призывника» Алексей Табалов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот главная для многих новость последних дней. Верховный суд признал возможной альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. Но поясните, пожалуйста, это решение коснется только конкретного человека, вот этого Павла Мушманского, который много месяцев судился и дошел до Верховного суда, или многих, таких же, как он, кто претендует на альтернативную гражданскую службу во время мобилизации?
Ну, давайте, тут много неточностей. Во-первых, да, дело касается только Павла Мушуманского, потому что он единственный в стране пока отстаивал в судах свое право на альтернативную гражданскую службу и удивительным образом его защитил. Что касается Верховного суда, то он на самом деле не принимал никакого решения по этому делу, то есть Павел Мушуманский туда не обращался. Верховный суд обращался в военкомат, который оспаривал кассационное решение. И что сделал Верховный суд? Он отказал в принятии жалобы военного комиссариата. То есть фактически он никакого решения не принимал, но своим отказом он подтвердил правомерность нижестоящих судебных решений. То есть все нижестоящие судебные решения признали право Павла на альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. Вот в этом суть. Угу. Ну и хочу сказать, что у нас судопроизводство не является прецедентным, хотя само по себе дело прецедентное, но вряд ли этим кейсом смогут воспользоваться другие. Я бы хотел, чтобы это было так, но зная нашу практику судопроизводства, сделать это повторно будет очень и очень сложно.
Но, насколько я понимаю, в одном из тех решений в пользу Павла Мушманского, который фактически, получается, подтвердил Верховный суд, да, оставив в силе предыдущие, кто-то из судей сказал, что отказ в прохождении альтернативной гражданской службы и сам факт того, что это не прописано в законодательстве, связанном с мобилизацией, это противоречит Конституции России, 59-й статье, которая гарантирует право на альтернативную службу. То есть теоретически сейчас у людей есть еще и возможность обратиться сразу в Конституционный суд, чтобы они дали свое разъяснение, и тогда, может быть, депутаты пошевелятся и соответствующие поправки внесут в законы.
Да, у граждан есть право обращения в Конституционный суд, но для этого им нужно получить сначала отказные решения в обычных судах, чтобы у них было основание, с чем идти в Конституционный суд. Да, это возможно, но пока никто не ходил.
Понятно. То есть это в любом случае очень долгий путь, и не факт, что кому-то так же повезет, как Павлу Мушманскому, и судьи встанут на его сторону. Во всяком случае, что это довольно быстро может произойти. Скажите, да, пожалуйста, а в принципе сейчас вот для тех людей, которые взяли себе на заметку эту ситуацию, нужно ли им доказывать свои убеждения, если они претендуют на альтернативную службу даже там во время мобилизации, и как это делать? Как доказать, что ты, не знаю, пацифист, что ты не хочешь брать в руки оружие, не хочешь воевать и вообще человек мирный?
Если мы говорим об убеждениях, то они не требуют доказательств. Да? Я не представляю, как можно доказывать убеждения. Это, в принципе, невозможно. Убеждения, они есть, они формируются в течение жизни, они могут меняться, они могут выражаться в виде там, действий, в виде мыслей, в виде идей, в виде участия в деятельности каких-то организаций. И вот такое уже участие, оно, ну, может быть подтверждено там, какими-нибудь документами в виде справок, там, принадлежности какой-нибудь религиозной организации или общественной организации, которая занимается там, какими-нибудь добрыми делами, пацифизмом и исповедует там, какие-то ненасильственные методы сопротивления в том числе. Но убеждения не подлежат доказыванию. Хотя суды как раз настаивают на обратном, когда рассматривают дела, в частности, по АГС в отношении призывников.
Вы сказали тут ключевую, с моей точки зрения, вещь, что убеждения могут меняться в течение жизни, и, в общем, это разумно и нормально. То есть может случиться так, что человек, который когда-то проходил сложную, срочную службу в армии и не имел ничего против, сейчас изменил свои убеждения и действительно... Ну, если Родина требует, чтобы он как-то мобилизовался и отдал какой-то там свой долг чиновникам этой Родине, то он готов служить альтернативно, условно говоря, но никак не идти с оружием в руках на территорию Украины. он может каким-то образом доказать право на то, чтобы не ехать и не воевать?
У граждан есть право в силу Конституции требовать замены военной службы на альтернативную гражданскую, если их убеждениям прохождение военной службы противоречит. Конституция – закон прямого действия. Конечно, есть, должны быть приняты федеральные законы, которые описывают порядок реализации этого права. И, увы, на сегодняшний день такой закон существует только для одного случая – в случае призыва на срочную военную службу. Когда принимался закон об альтернативной гражданской службе, никто не думал, что убеждения могут меняться там, при прохождении военной службы или после ее прохождения. Уж тем более никто никогда не думал, что Россия прибегнет к мобилизации и начнет сама войну. Поэтому на эти случаи ничего не было предусмотрено. Но тем не менее, есть определение Конституционного суда, которое говорит, что отсутствие закона, регламентирующего порядок исполнения, ну, порядок реализации этого права, не отменяет само право гражданина на замену военной службы на альтернативной гражданской. Поэтому в этом смысле конституционная норма является прямо действующей. Собственно, что подтвердили суды в деле Мушуманска.
То есть попытаться все-таки можно. Другое дело, как это воспримут.
Попытаться можно и нужно. Другое дело, что это требует достаточно временных затрат. Это процесс трудоемкий и не нервный, и не такой простой. Поэтому у кого есть выдержка, у кого есть желание добиться результата, туда нужно готовиться на то, что эта судебная тяжба будет продолжительной. Само дело Мушуманского, пока оно было вот с районного суда и дошло до Верховного суда, по-моему, не меньше полугода на это потребовалось.
Да, причем его, насколько я понимаю, даже успели забрать в часть.
Да, его успели забрать в часть и уже вернули после того, как вступило в действие решение суда.
Угу. Алексей, я хочу переключиться теперь с тех мобилизованных, которые, может быть, рассматривают возможность быть мобилизованными и проходить альтернативную военную гражданскую службу, на тех, кто вот кого как мобилизовали, начиная с сентября прошлого года, и они так и продолжают до сих пор служить. Просто сейчас довольно заметно активничают женщины, жены, родственницы вот этих мобилизованных мужчин, которые требуют вернуть их мужей домой, хотя бы отпуска им давать. Поясните, а как вообще так вышло, что вот эти мобилизованные люди и военнослужащие контрактники оказались в гораздо худшем положении, чем уголовники, завербовавшиеся на войну из колонии прямо? Потому что о том, что их освобождают от службы уже через полгода, они появляются постоянно. Там то рассказы о том, как какого-то людоеда выпустили, то насильника и помиловали. И вот он отслужил полгода и вернулся. А те служат и служат и служат, и конца и края этому не видно.
И будут служить до конца, пока мобилизация не будет закончена. Она не будет закончена, пока будет жив Владимир Путин. Так получилось, потому что мобилизацию осуществляли по закону и по тем понятиям, которые, так скажем, зафиксированы на бумаге. Что касается заключенных, их набирали на фронт по договоренности с Пригожиным, а у Пригожина были личные договоренности там с Путиным, да, которые не писаны ни в каких законах, ни в каких правилах. И в этом принципиальная разница. Одним закон, а другим личные договоренности. И в этих личных договоренностях было условие, что там полгода отслужишь и получаешь право на помилование и на освобождение. Вот и все.
Да, но выяснилось, что их милуют еще до того, как они отслужат свои полгода, да. И отправляют на войну. Ну а там дальше повезет, не повезет, выживешь или нет. Хорошо, но ведь эти люди, которых мобилизовали, эти военнослужащие контрактники, даже которые добровольно пошли воевать, они же не рабы. Даже физически они не могут же бесконечно воевать. Начальство-то об этом вообще задумывается?
Начальство воспринимает их как пушечное мясо, и не более того. И надо сказать, что эти люди заслуживают, чтобы к ним так относились, потому что прежде чем принимать решение о походе на фронт, нужно думать и принимать ответственность, и понимать, к чему ваши действия приводят. Когда началась мобилизация, все говорили, не нужно в этом участвовать, война незаконная. Вы, принимая участие в этом, становитесь фактически соучастниками преступлений, которые ведет российский режим. И не нужно надеяться, что вас будут щадить, и не нужно надеяться, что в неправовом государстве, в котором является Россия, будут соблюдать ваши права. Почему они должны соблюдаться в отношении вас, если они не соблюдаются в отношении там, сторонников Навального, условно говоря, и политических оппонентов Путина? Почему? Почему жены мобилизованных возбудились только сейчас, а не тогда, когда мужей отправляли на фронт? То есть они считали возможным участие своих родственников в войне в Украине. Они считали возможным и допускали возможным эту войну. И сейчас они не ставят совершенно вопрос о том, что эта война неправомерная, неправильная, незаконная, бесчеловечная. Они лишь требуют, чтобы вернули их родственников или предоставили какие-то отпуска или улучшили условия службы. Но никто не ставит принципиального вопроса, что эта война преступная.
Но ведь не все так скоро, потихонечку доходит, может быть.
Ну, я надеюсь, что рано или поздно до этого дойдет, но чтобы до них дошло, это нужно окунуться в этот кошмар и пережить его. Тогда, наверное, в этих экстремальных условиях мозг начинает по-другому работать и воспринимать действительность. Увы, я им очень сожалею. Да, это, конечно, кошмар, но по-другому я не вижу выхода.
Алексей, а с вашей точки зрения, удастся этим женщинам добиться чего-то?
Режим Путина неоднократно показывал, что он никогда не идет на уступки, тем более на требования публичные, которые заявляются любыми оппонентами. Да? И когда мобилизованные пошли, вот в такой жены мобилизованных пошли от отчаяния на такое публичное действие, сейчас они воспринимаются режимом как враги. И никогда Путин не пойдет на уступки своим врагам. Угу. Хороший пример – Пригожин.
Алексей, скажите, пожалуйста, вот по вашим ощущениям, насколько ли оправданы предположения, что не будет усиления, по крайней мере, мобилизации каких-то крупных донаборов до того, как в России пройдут выборы?
Они могли бы начать мобилизацию проводить и сейчас. Но другое дело, что, по словам того же Медведева, они набрали уже более 400 тысяч контрактников. В принципе, этого количества вполне достаточно, чтобы удерживать, выполнять те задачи, которые сейчас ведет российская армия. Другое дело, что будет ли более масштабная мобилизация вновь, все зависит от того, какие планы вынашивает Путин в отношении дальнейшей ситуации на фронте. То ли они остановятся и будут удерживать уже занятые территории, то ли они намереваются пойти дальше. События под Авдеевкой, например, показывают, что ежедневно там идут кровопролитные бои по 1000 человек. Россия там сжигает своих солдат. Неспроста, наверное, значит, зачем-то хотят они взять эту никому не нужную Авдеевку. И, собственно, ради чего? Для чего? То есть тут нужно понимать, какие планы у Путина. От этого все будет зависеть. Если он будет намерен продолжать эту войну, то, конечно, потребуется еще больше народу, потому что, кроме как закидывать окопы трупами, российская армия с времен Великой Отечественной войны не научилась.
Спасибо большое. Алексей Табалов, руководитель проекта «Школа призывника», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Алексей. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю, за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Но я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.